Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Это программа «Светлый вечер». Наш цикл программ 5, посвященных одной теме. На этой неделе мы говорим про московские музеи. Мы уже начинали и несколько недель назад говорили про несколько московских музеев. Сегодня и вот на протяжении этой рабочей недели разговор продолжаем. Вчера мы очень интересно слушали историю Измайлова, знаменитого московского дворцового села и усадьбы Измайлова. В основном мы говорили о 17 веке. Сегодня разговор про Измайлова мы продолжим. И у нас вновь в гостях Иван Федорин, заведующий сектором отдела экскурсий и экскурсионно-художественных программ Московского объединенного музея-заповедника Коломенско-Измайлова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вчера так мы с большим удовольствием слушали, как Иван рассказывает про эпоху Алексея Михайловича, но это эпоха наивысшего расцвета Измайлова, но 17 веком, и вернее даже скорее так, Алексеем Михайловичем, история Измайлова не ограничивается. И даже в 17 веке, после Алексея Михайловича, тут тоже очень много всего интересного было, ну и в 18 веке. Я думаю, что мы сегодня поговорим и про 19 и 20, и про музей в итоге. Что там с музеем, как он создавался, и что теперь. Итак?
Да, ну действительно, наверное, самая известная история, которая связана уже не с Алексеем Михайловичем, а с его наследниками, это история, конечно, про Петра Первого, да, все-таки Петр затмил своей славой всех остальных детей Алексея Михайловича, и самого Алексея Михайловича, наверное, тоже немножко затмил.
Ну, знаете, как сказать, в русской истории в целом, да, как-то все на бытовом уровне знают Петра, но эпоха Алексея Михайловича, это, конечно, не знаю, для людей, изучающих там 17-18 век, у нас же как, у нас, знаете, если речь идет о фундаментальной науке, то там как-то 18, даже в высшей школе это делится так, до начала 18 века, до Петра, история до Петра Первого, и дальше уже 18-й, 19 век это все вместе преподается таким большим курсом истории нового времени. А так как 17 век это тоже новое время, но это все-таки все еще больше тяготеет к позднему средневековью, наверное, с культурной, такой исторической точки зрения, в нашей именно российской истории, то вот водораздел как раз проходит по Петру Алексею.
Да, да. Ну, сейчас чаще говорят о том, что вот так вот противопоставлять Петра и его предшественников не надо, то есть Петр, он не начинал заново какие-то преобразования, он скорее завершал то, что было начато до него, и модернизация, она шла уже и при Алексее, и даже при Михаиле. Но вернемся к нашим измайловским сюжетам. Одним из важнейших событий правления Петра Первого стало создание полноценного регулярного морского флота. И Измайлова, как ни странно, имеет к этому отношение. Почему странно? Потому что Измайлова находится далеко от морских берегов.
Как минимум три места, находящихся очень далеко от моря, являются родиной русского флота. Измайлова, Воронеж и Плещеево озеро в Переславле.
Да, 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 да. И тут иногда, опять-таки, в литературе там, краеведческой и в исторических монографиях иногда такое проскальзывает выражение «колыбель русского флота». Я всегда на экскурсиях и наших музейных каких-то просветительских экскурсионных мероприятиях так аккуратно говорю, потому что не колыбель, а одна из колыбелей, потому что у меня, например, часто бывают гости из Воронежа или из Петербурга, которые все-таки тоже считают, что у них колыбель флота. У нас колыбелей флота много. И Измайлова одно из таких мест. Почему? Потому что в 1688 году Петр I, которому тогда было 16 лет, прямо вот, знаете, под свой день рождения. Он же родился в конце мая, и вот как раз в конце мая, начале июня, тут прям вот точно день неизвестен, но именно вот в это время, когда он только-только справил свое 16-летие, он очередной раз приехал в Измайлово. И в этом году он в Измайлово нашел маленький кораблик, ботик. Ботик, ну, то есть такое родственное английское слово boat, лодочка. По сути, речь идет об очень небольшом судне. Но судно длиной было это 6 метров в длину.
Ну представьте есть... себе большой внедорожник.
Да. Примерно так. И шириной 2 метра. Ну, то есть вот практически, да, такие размеры, как у большого внедорожника. Но, что очень важно, у этого кораблика маленького была мачта с парусами, да, как у ботика. Ботик – это весельно-парусное судно. И вот тут надо сделать важную оговорку, что Петр в 16 лет еще ни разу не видел моря. То есть правитель, который в России создал флот впервые, настоящее море он увидел в 21 год. Это было около города Архангельска, Белое море, да, вот это вот суровая северная стихия. И Петру было уже 21. А в 16 море для него пока это что-то... далекая и пока еще не увиденная собственными глазами. И Петр здесь нашел этот кораблик, но ботик, но Петр был не один. Петр был тогда вместе со своим знакомым голландцем Францем Тиммерманом. Надо сказать, что вот недалеко от Измайловской усадьбы, там, где сейчас находится метро Бауманская.
Немецкая слобода, которая заселялась голландцами в первую очередь.
Абсолютно верно, да. Там была немецкая слобода, где, хотя она называлась немецкой, но немцы – это такое обобщенное название северных европейцев. Да. Немые люди, которые не говорят по-русски, то есть немцы. И там были голландцы, и, собственно, выходцы из немецких земель, и шотландцы, и швейцарцы, и кого там только не было. Вот. И Франц Тиммерман, который был... Ну, в таких вот, скажем так, отношениях учителя-ученика, наверное, с Петром Первым, потому что известно, что он Петра учил некоторым вот вопросам, связанным с навигацией, кораблевождением впоследствии. И Петр вообще, в принципе, учился всю жизнь, и он учился у очень разных людей, не считал никогда это зазорным. В принципе, вот такое вот очень правильное качество человеческое, которое, наверное, надо нам всем перенимать вслед за Петром, действительно очень полезное. Так вот, Франц Тиммерман объяснил Петру Первому, что под парусами можно ходить как по ветру, ну, это как бы всем понятно, что если ветер дует сзади, так и против ветра. Вот это Петра очень сильно удивило. Я говорю об этом в таких подробностях, потому что Петр сам лично оставил записку собственноручную, которая сейчас хранится в Санкт-Петербурге. В этой записке он подробно-подробно описал, что же произошло в Измайловской усадьбе, как он гулял по территории усадьбы, зашел на территорию льняного двора, там, где, видимо, лен хранили и перерабатывали, и нашел вот этот вот ботик. И когда ему сказали, что можно против ветра ходить под парусами, Петр дальше пишет: «Эти слова привели меня в великое изумление». Ну, действительно, это вот для человека, который был... Ну, Петр тогда был вообще не в теме этой, для него это не очевидно вот на первый взгляд. Как же так? Против ветра, без весел, только под парусами ходить.
Откуда ботик взялся?
Ботик, да, часто задают этот вопрос. Ботик ждал Петра Первого в Измайловской усадьбе очень долго. Это вот такое приключение английского ботика в России. Скорее всего, этот ботик английского происхождения, и был он куплен еще боярином Никитой Ивановичем Романовым. Мы про него вспоминали на прошлой передаче, вот в то время, когда Измайлова еще была боярская усадьба, да, Романовых, но бояр Романовых. И дед Петра Первого, Никита Иванович Романов, он, собственно, купил этот ботик в Англии, потому что он был любителем всяких диковинок. Тогда еще, кстати, Измайловского острова вот полноценного, как он сейчас выглядит, не было. Был Измайловский полуостров, но все-таки было много водоемов на территории усадьбы, и можно было вот боярин Никита Иванович использовать этот ботик, ну, для того, чтобы просто за такие небольшие прогулки речные, скажем так, водные прогулки совершать. Поскольку ботик был маленький, доставить в Россию из Англии не представлялось какой-то очень сложной задачей, тем более для Никиты Ивановича Романова, который был ближайшим царским родственником. И поэтому ботик был доставлен, скорее всего, на палубе какого-то крупного торгового судна, и дальше уже до Измайлова, возможно, на санях там, из Архангельска. Архангельск тогда был главным портом страны. И, значит, вот этот вот... Но боярина довольно быстро не стало. Была чума в Москве в середине 17 века, и в 1654 году боярина не стало. Собственно, это такой поворотный момент для вообще истории Измайловской усадьбы, потому что в этот момент усадьба перешла кому? Алексею Михайловичу, да, вот не стало Никиты Ивановича Романова, и усадьба стала не, уже царской, перешла в собственность самого царя. И вот этот вот ботик, он, видимо, был положен просто на долгое хранение, потому что до того, как Петр I нашел этот ботик, мы не встречаем упоминания о нем на страницах документов. Видимо, он несколько десятилетий просто где-то там тихо лежал.
И в сарае где-нибудь.
Да-да-да-да-да. И не мудрено, что вот этот вот кораблик Петр нашел, ну, не в самом лучшем состоянии. Поэтому, когда ему сказали, что, оказывается, можно против ветра ходить под парусами, Петр, ну, что решил сделать? Попробовать. Это было в его характере. Если что-то новое, необычное, то вот надо пробовать, надо изучать. Попробовать можно было прямо на территории Измайловской усадьбы. Ну, то есть было большое количество водоемов, судно небольшое по размерам. И сначала, правда, Петр решил испробовать это судно и научиться управлять парусами на речке Яузе, но мы помним с вами, что река Яуза очень узенькая речка, и для того, чтобы ходить против ветра, надо все время вот лавировать, да, то один бочок под ветер подставлять, то другой бок, и, конечно, на Яузе это было делать неудобно, поэтому Петр приказал найти самый крупный водоем в окрестностях, а это оказался Просиной пруд как раз Измайловской усадьбы. Мы же с вами говорили на прошлой передаче, что не только остров, но и окрестности этого острова, все это было единое вот как бы комплекс царской усадьбы. Было много водоемов. Водоемы были созданы в первую очередь для работы водяных мельниц. И самым широким прудом тогда был Просиной. Но он, кстати, сейчас не сохранился, но если кто-то из наших слушателей гулял в Измайловском лесопарке, там на месте этого Просиного пруда есть такая низменность. То есть,
собственно, чаша осталась.
Да. Очертания этого пруда, они вот и сейчас их можно, как бы, вот если внимательно погулять, их можно найти. Так вот, значит, Петр начал тренироваться. И несколько недель он тренировался в Измайловской усадьбе, учился управлять парусами, ходить против ветра. И вот вы вспомнили, что еще одной колыбелью флота было, собственно, Переславль-Залесский и Плещеево озеро около Переславля-Залесского. Это вот ситуация прям напрямую связана с Измайловской. Там же в Переславле-Залесском еще один ботик
да.
есть. И очень часто про него вспоминают наши посетители.
И у всех, знаете, вот эта путаница рождается. Какой-то есть ботик, который Петр использовал. Вроде бы там один оригинальный в Петербурге.
Ну да.
А вроде бы как и нет. А потому мы были вроде на экскурсии в Переславле, там тоже
ботик про ботик рассказывали. Сколько же этих ботиков? Да. Ботиков несколько, ну, потому что ботик — это класс судна, да. Вот есть там линкоры, а есть ботики. Ботики – одномачтовое весельно-парусное судно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Иван Федорин, заведующий сектором отдела экскурсий и экскурсионно-художественных программ Московского объединенного музея-заповедника Коломенское-Измайлово. Мы про Измайлово сегодня подробно говорим, про его очень интересную историю. Теперь уже вот в прошлой программе мы говорили про историю времен Алексея Михайловича, сегодня мы говорим про историю времен Петра Первого и последующую историю, ну, конечно, из петровских, измайловских, нас больше всего история интересует ботик.
Да, и вот мы остановились на вот этом интереснейшем моменте, когда Петр понял, что здесь в Измайловской усадьбе есть, конечно, широкие пруды, но все-таки они недостаточно широкие для того, чтобы, ну, уж прям развернуться. И он стал искать какой-то крупный водоем в окрестностях Москвы, и вот как бы мысли его устремились в итоге вот к этому Плещеевому озеру. Почему ситуация интересная? Потому что мама Петра Первого, мы же помним, Наталья Кирилловна Нарышкина, вторая жена Алексея Михайловича, она очень переживала за здоровье своего сыночка. Ну, что вообще-то естественно, да? Плюс к тому мы вспомним, что хотя у Алексея Михайловича было 16 детей, но у Натальи Кирилловны, она была второй супругой, да, ее родных детей было только трое. Это Петр, и после Петра родились две дочери. Соответственно, Петр был у нее единственным мальчиком, который, как бы мы сейчас сказали, был, ну, в общем-то, очень таким любознательным и постоянно влезал в какие-то немного опасные ситуации. Мы помним с вами и потешные сражения Петра Первого, потешные полки, которые, кстати говоря, тоже вот эти вот сражения разворачивались на территории Измайловской усадьбы, можно об этом чуть позже поговорить. Но вернемся к Ботику. Ботик Наталью Кирилловну немного нервировал, потому что, знаете ли, может перевернуться, и вообще никакой гарантии. Но все-таки вот Петр сказал маме, что он поедет молиться в Троице-Сергиев монастырь, а сам, ну и, собственно, он поехал туда. Но ведь же мы помним с вами, что если ехать из Москвы до Троице-Сергиева монастыря, следующий большой пункт по дороге, ну, там, Александрова Слобода, дальше, а дальше еще, а чуть дальше будет Переславль-Залесский как раз. То есть вот мама была уверена, что Петр поехал именно молиться в Троице-Сергиев монастырь. Ну, Петр эту программу выполнил, но ее немножко расширил. Поехал дальше в Переславль-Залесский. И там была тоже построена построена потешная флотилия на Плещеево озере, и в составе этой флотилии были яхты, там даже небольшой фрегат, и были в том числе ботики. И вот спустя несколько десятилетий вот из этого разнообразия большого судов тоже сохранился ботик. Поэтому так вот получилось, что есть ботик Измайловский, который был найден первым на территории Измайловской усадьбы. Есть ботик, который сейчас выставляется в музее-заповеднике Переславля-Залесского. Это тоже очень известный объект музейной культурного наследия. Так вот, а что же случилось с Измайловским ботиком? Измайловский ботик, о его судьбе позаботился сам Петр I. В конце своего правления, когда он стал подводить итоги вот своим многочисленным делам, он приказал ботик перевести в вот этот первый, да, кстати, ботик, его официальное название Святой Николай, потому что на корме этого ботика есть красивая резьба по дереву, и вот изображен именно Святой Николай, покровитель, в том числе мореплавателей и путешественников. И вот этот вот бот Святой Николай был перевезен в новую столицу, в Санкт-Петербург. Но тут произошло самое интересное. Когда ботик шел по Неве, и корабли Балтийского флота выстроились в линию, чтобы сальютовать в честь этого ботика, Петр сидел на руле, вот заметьте, да, сам император, на тот момент он уже был императором, после 1721 года, значит, адмиралы флота гребли веслами, то есть вот собрались самые лучшие, и в этот момент Петр сказал: смотрите, внучата своего дедушку поздравляю.
Ой, это же прям легендарная фраза.
Да-да-да, то есть Балтийский флот – это внучата, а это вот, пожалуйста, дедушка русского флота. И это важный момент. Почему важный? Потому что, когда мы говорим «дедушка флота», тут важно понимать, это позиция и мнение не кого-нибудь, а лично Петра Первого. То есть Петр вот так вот для себя определил, что с этого кораблика все началось. А и прозвище «дедушка флота», которое сейчас, собственно, все повторяют, а вот ботик Святой Николай, ну, вспоминают реже. А вот то, что в Измайлово был найден дедушка русского флота, это вот практически везде мы встретим в любой литературе именно такое выражение. И прозвище это придумал именно Петр. То есть вот он так для себя определил, что с этого кораблика все и началось. Но что значит все? С этого кораблика начался интерес Петра к этой теме. А интерес для этого было очень важно, потому что, вот как я всегда говорю, создание флота в там, конце 17-го, начале 18 века, это как полет Гагарина в космос. То есть это был огромный проект такой государственный, который тянул за собой развитие промышленности, технологии, образования и так далее. То есть он тянул за собой очень-очень многие сферы и поднимал вообще вот уровень государства выше, культурный, там, промышленный, научный и так далее. И поэтому, если бы Петр вот сам этой идеей не горел, то есть вот у него действительно был интерес к созданию флота, он действительно этим лично интересовался, то, конечно, результаты, возможно, были бы, ну, не такие хорошие. А в итоге все получилось. И, несмотря на все сложности, Петр добился этой цели. Регулярно морской флот был создан. Так что, действительно, вот то событие, которое произошло в Измайловской усадьбе, это вот то зернышко, та искорка, как бы, когда вот вспыхнул интерес Петра к флоту. И это событие поэтому действительно важно. Ну, а сейчас ботик Измайловский, да, вот Святой Николай, дедушка флота, он находится по-прежнему в Санкт-Петербурге, в военно-морском музее, оригинал, сам ботик, и в Петропавловской крепости есть ботный дом, где копия ботика экспонируется, ее тоже можно посмотреть, и копию ботика еще используют во время военно-морских парадов в Петербурге, вот, которые проводились несколько лет подряд.
Вам надо ли вернуть ботик или копию поставить?
А копия у нас есть, правда, уменьшена. Не один в один. Вот.
Ну, давайте дальше пойдем по истории Измайлова, потому что, да, ботик — это все очень интересная история, но мы-то дальше двигаемся. Еще как-то при Петре Первом Измайлова себя проявляет?
Конечно, конечно. И... мы сразу должны тут вот вспомнить, что Измайлова находилась рядом с другой известной царской усадьбой, усадьба Преображенская. Это сейчас соседние районы Москвы, Измайлова и Преображенская.
И, там и Покровская-Рубцова рядом.
И Покровская-Рубцова, да. То есть там был такой куст царских усадеб к востоку от Москвы. И когда Петр I ехал в Измайлово, или в Преображенское, например, да, он проезжал через вот эту вот самую немецкую слободу, которую мы тоже вспоминали. То есть еще один пункт интереса, притяжения, вот то, что Петру было действительно любопытно. И таким образом... Петр достаточно часто посещал эти места, но вот с Преображенским обычно связана история потешных полков, потому что, да, Преображенский полк впоследствии стал гвардейский полк, который вот зародился именно вот в этой царской усадьбе. Сначала это были вроде как игры какие-то потешные, ну, не совсем игры, скорее военные тренировки. Потом Семеновский еще полк, тоже гвардейский, но к ним, кстати, впоследствии присоединился и Измайловский гвардейский полк, правда, уже не в правлении Петра I, а в правлении Анны Иоанновны, племянницы Петра. Так вот, возникает вопрос, что происходило на территории именно Измайловской усадьбы? Часть тренировок вот этих вот потешных полков, она происходила, хотя главный штаб потешных войск это было Преображенское, но часть тренировок происходила на территории Измайловской усадьбы. И сохранились свидетельства о том, что Петр I строил, ну, по распоряжению Петра строили небольшие крепости, которые там штурмовали. И, конечно, эти потешные сражения, вот это слово «потешное», оно немножечко обманчиво. Кажется, что речь идет о какой-то игре. Но нет, это были, скорее, вот больше тренировки военные, осваивали там приемы строевой подготовки, там какую-то артиллерийскую науку. То есть достаточно серьезные навыки и умения. И Петр в этом непосредственно участвовал, что опять-таки нервировало его маму. Мы помним, что Наталья Кирилловна переживала и по поводу ботика, который только что рассказывали, и вот эти потешные сражения. Причем вот эта вот активность с потешными сражениями, она началась, ну, вот буквально в возрасте где-то там 12 лет Петра I, ну, плюс-минус. То есть это была достаточно ранняя история. И когда потом она продолжалась, все как-то расширялось, совершенствовалось. Но вот Измайлово для Петра I, оно было еще местом проведения вот этих вот потешных сражений тоже. Так что можно сказать, что вот здесь, вот в этих нескольких усадьбах к востоку от Москвы, в том числе в Измайловской усадьбе, формировалась личность Петра. Это вот ни много ни мало. То есть все мы родом из детства, и, конечно, последующие...
Петровская Россия родом из его детства, это 100%.
Да, да. А тут вот, видите, рядышком еще и немецкая слобода, да, где были вот эти вот всякие интересные новые явления веяния, которые тоже впоследствии повлияли на Петра. То есть вот получилось, что вот на таком небольшом каком-то...
Восток Москвы прорубил окно на запад.
Наверное. Ну, я всегда так аккуратно говорю. Я говорю, форточка была и до Петра Первого однозначно.
Форточка много бы, долго. А форточка никогда не закрывалась. Слушайте, если мы эту форточку, будем говорить про форточку, то она была прорублена от начала существования русского государства.
Абсолютно.
И никогда не закрывалась. Но вот это вот
расширение. Да, он просто эту форточку расширил.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио Иван Федорин, заведующий сектором отдела экскурсий и экскурсионно-художественных программ Московского объединенного музея-заповедника Коломенское Измайлово. Мы говорим об истории Измайлова, очень интересной истории. И вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. У нас в гостях Иван Федорин, заведующий сектором отдела экскурсий и экскурсионно-художественных программ Московского объединенного музея-заповедника Коломенское Измайлово. Об истории Измайлова мы говорим, и вот у нас 18 век. И давайте сразу уже после Петровское время, потому что...
Да, про Петра много сказали.
Да, после Петра, конечно, история Измайлова не угасает. Оно с такой арены московской, близ московской жизни не сходит, но, конечно, уже вот на такую высоту то оно не возвращается.
Да, здесь
про... Или спорт, не знаю.
Да-да-да. Когда мы говорим про послепетровское, опять все это как-то закручиваются все сценарии вот в правлении Петра, и если говорить о других правителях последующих, то здесь, конечно, очень важную роль в истории Измайлова сыграла Анна Иоанновна, племянница Петра. Но началась эта история, опять-таки, естественно, при правлении Петра Великого, потому что мы помним с вами, что когда Петр был 10 лет от роду, скончался его старший брат Федор, и на престол, после определенных, так сказать, политических катаклизмов в столице, были посажены не один, а два царя. Был посажен Петр и Иван, и оба этих царя были, малолетними фактически, то есть они были, в нашем понимании, еще детьми, 10 лет Петру, да. Поэтому реально за них правила царевна Софья. И надо сказать, что все вот эти вот известные персонажи отечественной истории, Софья, Петр, Иван, Федор, их родственники многочисленные, они все в Измайловской усадьбе бывали. Но так вот получилось, что больше в загородной усадьбе это бывали не мужчины, то есть сами там правители, а их родственницы, то есть это могли быть царицы, царевны, и поэтому за Измайловской усадьбой закрепился вот такое представление, как в таком острове цариц и царевен. О чем я говорю? В первую очередь о царице Прасковье, это невестка Петра, то есть жена его брата Ивана. Сам Иван, хотя он какое-то время сидел вместе с Петром на престоле, мы прекрасно понимаем, что, помним, что в оружейной палате Московского Кремля до сих пор хранится трон с двумя сиденьями, для маленького Петра и для маленького Ивана.
Маленький трон.
Да, трон, да.
Небольшой.
Именно для них, и за ним как бы вроде бы окошечко какое-то там, через которое долгое время считалось, что Софья им подсказывала, что говорить.
Экскурсоводы всегда так рассказывали.
Да,
я помню,
в
детстве в школьной экскурсии всегда.
Но сейчас, насколько я знаю, вот сотрудники музеев Московского Кремля просят вот эту версию уже не озвучивать, но все-таки Софья сама как-то вот так вот в каком-то полусогнутом положении где-то там за троном не пряталась, да? Какие-то другие дьяки, подьячи. Ну, то есть суть в том, что все-таки что-то им там подсказывали, действительно. И вот у Ивана, брата Петра Первого, который в целом не проявлял большого интереса к управлению государством. То есть, например, в Измайловской усадьбе часто зафиксировано, что Иван приезжает на территорию усадьбы, Иван Алексеевич. И вот такая вот интересная зарисовка. Недавно вот буквально смотрела такую книгу «Царским пришествием в село Измайлово», исторический документ, где описывалось, что делали цари, когда приезжали в усадьбу. И про Ивана вот единственного есть такое упоминание, что он там рыбачил. То есть это вот, знаете, такой тихий, умиротворяющий процесс. Ну, вот, возможно, это вполне в его характере, да. И у Ивана была, значит, жена Прасковья и несколько дочерей. Старшая сестра Екатерина, средняя Анна и младшая Прасковья тоже. Вот как раз из этих трех дочерей самая известная Анна, потому что это будущая императрица, Анна Иоанновна. Но в Измайловской усадьбе они провели свои детские годы, то есть это были 1690-е годы, когда Петр уже был полноценным правителем страны, то есть Софья, старшая сестра, мы помним, что она попала в Новодевичий монастырь, была отправлена Петром туда и уже не принимала участие в управлении страной, и Петр уже, в общем-то, собирал бразды правления, нити управления в своих руках. И вот в этот момент его ближайшие родственницы, а тут очень важно сказать, что Петру, конечно, сильно повезло, что у Ивана были вот девочки, да, то есть не было вот этой вот конкуренции за престол, потому что если бы у Ивана там родились наследники мужского пола, то они могли бы какую-то конкуренцию Петру составить. А здесь вот были именно племянницы. Племянницы Петра жили в Измайловской усадьбе, и Петр для них специально еще дворец там построил в 1702 году. Надо сказать, что в Измайловской усадьбе было несколько дворцов. И все эти дворцы были деревянными, поэтому они не сохранились. У нас сейчас на острове сохранилось 4 здания 17 века. Это мостовая башня и Покровский собор, о которых мы упоминали в прошлой передаче. И еще здание Государева двора, вот там сохранились передние и задние ворота Государева двора, тоже 17 века. И Петр приказал построить дворец деревянный. Вот Анна Иоанновна, которая провела свое детство в Измайловской усадьбе, она туда, в эту усадьбу, возвращалась уже и во взрослые годы, приезжала из Петербурга, приезжала охотиться, и даже вот местные какие-то легенды, опять-таки, со слов местных жителей, записанные потом краеведами, которые любили Измайлова, и все вот эти вот легенды очень аккуратно записывали, им вот хотелось, чтобы вот красивые легенды, они жили дальше. Якобы там заседали Сената якобы проходило тоже при Анне Иоанновне. Ну, это вот такая вот устная информация от местных жителей. Не факт, что так оно и было. Что касается Анны Иоанновны, мы тут вспоминали тоже зверинец, который был создан.
Да, в прошлой программе вспоминали.
Абсолютно верно. Зверинец, который был создан по ее указу с удивительными слонами. Ну, там кроме слонов были еще обезьяны, дикобразы. То есть вот действительно такое, знаете, это было для людей того времени окно в мир на самом деле. Вот даже императрица Анна Иоанновна, но вот таких возможностей попутешествовать, которые есть сейчас у наших современных слушателей и зрителей, наверное, тогда не было. И, в общем-то, тем более императрица, она связана какими-то вот обязательствами и не может спокойно ездить, куда ей захочется. Поэтому вот такие зоопарки, как бы мы сейчас их сказали, или зверинцы экзотические, это была возможность посмотреть, а вообще что в мире есть. Это было, конечно, очень интересно. Впоследствии, после Анны Иоанновны, кто еще приезжал в Измайловскую усадьбу из вот первых лиц государства? Снова императрица, то есть, видите, получается такой как бы женский немножечко остров.
Но я могу ошибаться. Императрица. Да. Ага. Могу ошибаться, но Екатерина, вторая, она бывала в Измайлово, но особого следа не оставила.
Да, я в данном случае имею в виду про Елизавету Петровну. Елизавета Петровна, дочь Петра Алексеевича, она очень часто бывала в Измайлово.
Она и Москву любила, в общем.
И даже, знаете, сохранились воспоминания об этом вот прямо в планировке кварталов. Кто живет в Измайлове или бывал, там помнит, что Измайловский лесопарк рассечен как бы на две половины главной аллеи. Вот такая вот там есть улица, которая прямо проходит через леса. Она сейчас автомобильная, ну, а изначально она была, вот эта вот главная аллея создана, были вырублены деревья именно по распоряжению Елизаветы. Почему? Потому что она хотела ездить к своему фавориту Разумовскому, который, усадьба которого располагалась вот как раз с южной стороны этого лесопарка, вот в тех краях, и поэтому так ей было ездить быстрее. Так, ну, это Елизавета Петровна тоже бывала в Измайловской усадьбе, но, наверное, все-таки уже меньше, чем Анна. И вот дальше этот процесс шел по нисходящей, то есть усадьба использовалась все реже, реже и реже. У нас вот есть найденные свидетельства о том, что Павел Первый был в Измайловской усадьбе. Ну, Екатерина, мы помним, что бывала в разных царских усадьбах, в том числе в Коломенском, в Измайловской. Ну,
Коломенская все-таки, она там проживала. Явный след оставила,
она там проживала, конечно. Там дворец, да. В Измайловской усадьбе, наверное, Екатерина оставила след какой? Вот тоже какие-то переклички с Коломенском есть. Кто слушал передачу про Коломенского, помнит, что Екатерина приказала разобрать дворец Алексея Михайловича в Коломенском. То есть был огромный дворец. Сейчас на территории Коломенского есть реконструкция этого дворца.
Не на историческом месте, правда.
Воссозданный дворец, да. По старинным чертежам, в общем-то, достаточно хорошо он воссоздан в плане внешнего вида фасадов, но это действительно новое здание. А старый дворец был разобран кем? По приказу кого? Екатерины. И в Измайловской усадьбе произошла аналогичная история, потому что вот последний дворец, который был на территории этой усадьбы, он тоже был разобран по приказу Екатерины.
Я так понимаю, что следующим из императоров, кто озаботился Измайлова, был уже Николай I.
Да, потом такой некоторый период безвременья, вот Павел и эпизодические визиты, Александр тоже, нет особых свидетельств, и Николай. Вот с Николаем Первым, конечно, связана вообще новая страница в истории Измайловской усадьбы. Почему? Потому что Николай, посетив эту усадьбу в 1830-х годах, он принял решение о строительстве на территории Измайловского острова военной богадельни. Это интересный очень проект. Мы вспоминаем, что по результатам наполеоновских войн в 1814 году русская армия вступает в Париж, и Николай, будущий Николай I, ну, тогда он еще, конечно, императором не был, он тоже в Париже, и он видит, что там есть знаменитый дом инвалидов, так называемый, да, то есть название говорящее. Это место, где ветераны французской армии могли вот найти какую-то помощь после отставки. И император решает, что вот это неправильно, что у французов есть такое место, а у нас нет. Нужно в России создать аналогичные учреждения. И поэтому несколько богадельен в эпоху Николая I, когда он уже становится императором, после 1825 года строятся такие богадельни. И, пожалуй, крупнейшая из вот этих богадельен именно на территории Измайловского острова. То есть тут был какой-то символизм. Император передал свою бывшую усадьбу вот людям, которые служили отчизне, защищали ее. Ведь речь шла именно про ветеранов войны с Наполеоном сначала, да, и в частности, ветераны Бородинского сражения тоже жили в этой самой богадельне. Поэтому проект был важный, императорский, и строить эту богадельню приказали Константину Тону. Константин Андреевич Тон, ну, пожалуй, любимый архитектор императора Николая I, который построил, ну, знаменитый храм Христа Спасителя в Москве, оружейную палату, Большой Кремлевский дворец, вокзал в Москве и в Петербурге, вот на этой линии, связывающей две столицы, которая была тоже стройка прям номер один в то время. И вот такому вот известнейшему архитектору поручают возвести комплекс Измайловской богадельни. Но здесь как бы важным таким моментом было скорее не какие-то красивые фасады, потому что здания богадельни достаточно лаконичные с точки зрения вот их внешних стен, да, и архитектурных украшений. Но здесь важно было как-то совместить вот это вот, то, что осталось от царской усадьбы, и вот этот новый комплекс богадельни. Что, собственно, сделал Константин Тон? Ну, вот мы уже упоминали, что Покровский собор, он как будто зажат с нескольких сторон вот этими корпусами богадельни. Возможно, это такое спорное решение, но с точки зрения Константина Тона все было логично. Почему? Потому что Покровский храм, о котором мы упоминали в прошлой передаче, он уже к моменту строительства богадельни был, ну, достаточно старым строением. Ему было более, ну, почти 150 лет, чуть больше. И храм был в аварийном состоянии, то есть там были трещины в стенах, и, ну, по разным причинам, там такие архитектурные решения, возможно, некоторые привели к этому, и надо было этот храм что сделать? Укрепить, зафиксировать с разных сторон. И таким образом эти корпуса богадельни, они в том числе служили укреплению Покровского храма, ну, кроме
того... большие контрафорсы, фактически.
Ну, да, 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 да. Кроме того, Константин Тон подчеркивал, что так будет удобнее ветеранам ходить на службу в храм.
А переходы есть?
Да, есть. От корпусов вот в само помещение храма. И понятное дело, что в военной богадельне, ну, то есть там и солдаты, и офицеры, там были солдатские корпуса и офицерские тоже. Но жизнь там была достаточно регламентирована, да, это хоть богадельня, но военная. И поэтому, конечно, там богослужения регулярно проводились, и, в общем-то, это был такой важный момент. Надо сказать, что ветераны, которые жили в богадельне, они не просто, ну, так сказать, грелись на солнышке на лавочке, да, но те ветераны, кто был в силах, кто был достаточно активен, они участвовали в украшении Измайловского острова. И вот до сих пор, кто будет у нас на острове, обращает внимание на чугунную арку, такую красивую при въезде, фонтан чугунный есть, и вот отдельный вот этот фонтан, он устанавливался с участием ветеранов, которые жили на Измайловском острове. То есть они тоже принимали какое-то, ну, посильное участие в благоустройстве этого места. Надо сказать, что богадельня, ну, была достаточно комфортным местом. В каком смысле? Снабжали всем необходимым, там и едой, одеждой, лечили, там то медицинское сопровождение, и даже небольшие денежки когда-то платили, ну, как бы мы сейчас сказали, пенсию. Дело в том, что, ну, пенсии вот в нашем понимании с какого-то определенного возраста тогда еще не было, то есть это была такая вот тоже привилегия для определенных категорий населения. Вот. И надо сказать, что эту богадельню в XIX веке тоже посещали разные императоры, в частности, и Николай I, и Александр II, и Александр III, некоторые в статусе императора, некоторые, когда еще были вот наследниками, да, престола, но это были, конечно, однодневные визиты, то есть это не вот как в царскую усадьбу приезжали в XVII веке, а вот просто там молебен, служба в храме, парадный обед, императоры интересовались у ветеранов, которые проживали в богадельне, там о самочувствии, там немножко с ними беседовали, ну и потом...
Как мы говорим, под фотографию.
И потом уезжали, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Иван Федорин, заведующий сектором отдела экскурсий и экскурсионно-художественных программ Московского объединенного музея-заповедника «Коломенское Измайлово». Про Измайлово мы и говорим сегодня. И богадельня просуществовала здесь до революции.
Абсолютно верно, да. То есть строилось, как я говорил, для ветеранов войны с Наполеоном 1812 года, Отечественной войны, но потом и ветераны Крымской войны, Русско-Турецкой, то есть последующих конфликтов, они тоже жили в богадельне, даже ветеран ветераны Первой мировой успели немножечко. У нас очень интересно, в коллекции были родственниками, наследниками передан карандаш, ну, то есть вот личный письменный прибор, казалось бы, ну, простая вещь очень, да. Правда, тогда, в начале 20 века, это была достаточно дорогая вещь. Но самое любопытное совпадение в том, что фамилия человека, который владел этим, ну, вот ветеран, который жил в богателе, его фамилия была Точилкин. Вот, карандаш, ну, то есть вот такие вот какие-то любопытные дары от родственников, наследников тех людей, которые когда-то жили на Измайловском острове, к нам в коллекцию музея поступают. Ну, это уже нюансы, а действительно, богадельня просуществовала до 1918 года, она была закрыта после революции, и какое-то время в корпусах богадельни располагался саперный полк имени Баумана. Вот,
поэтому и Бауманский городок, да?
Да, тут некоторая такая... Некоторые есть загадка в том, почему именно Баумана, сам Бауман на этой территории не был. Ну, то есть, может быть, и был, опять-таки, ну, но не сохранилось да, об этом документов. Но недалеко...
Вряд ли бывал, потому что все-таки его жизнь, она так хорошо описана.
Знаете, есть исторический анекдот. Я его иногда люблю рассказывать. Давайте. На экскурсиях. Да, мы понимаем, что вот сейчас адрес строений на острове – городок имени Баумана. Это официальный адрес. Не улица, не проспект, не проезд, а именно городок. Почему городок? Потому что в 20-е, 30-е, там, до 1971 года на острове были коммунальные квартиры. Это мы помним, когда говорили в 30-е годы, да, известные наши литераторы, писатели о том, что москвичи неплохой народ, но квартирный вопрос их испортил. Да? Это вот как раз про то время, когда взрывной такой демографический рост в стране, население прибывает в города, и, собственно, вот этого панельного быстрого домостроения, которое там в хрущевско-брежневские времена пошло, тогда еще не было. И, конечно, да, мы помним, что люди ютились на чердаках, в подвалах, были сложные жилищные условия, и действительно использовали все, что можно для того, чтобы разместить рабочих окрестных предприятий. В том числе использовали корпуса богадельни, и бывший богадельни отдельнее, и очень много людей жило на острове. Вот если мы говорим о ветеранах, примерно 500, максимум 600.
Ну,
вот
а, так, ну это, вот, это так, очень много.
Это такой порядок цифр, это когда жили ветераны. А когда жили уже рабочие городка имени Баумана с семьями, с детьми, то... До более 4000 человек.
Ничего себе. Вот, но вот на этом маленьком пятачке.
Да, 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 да. И, ну, это как бы не сразу. То есть там сначала было там около 2000, потом население росло, приезжали родственники, появлялись дети и так далее. И вот в такие сложные 1950-е годы, сложные вот именно в плане жилищного вопроса, ну, то есть после Великой Отечественной войны город восстанавливался, но еще вот этого быстрого домостроения панельного не было. И сохранились фотографии, где под квартиры переделывали даже ворота государева двора. Вот и когда у нас говорят «московская квартира», ну, все что угодно может возникнуть в голове современных наших слушателей, но вот для кого-то в 1950-е годы это были ворота 17 века, через которые когда-то проезжал Петр I, там Алексей Михайлович через эти ворота не проезжал, там Петр, там его родственники, и... Да, эти ворота, они были переделаны в квартиры, ну, потому что там есть внутренние помещения, и можно арочки тоже вот использовать как комнатки, если их перегородить. Вот такие вот, но это, собственно, не исторический анекдот, который я хотел рассказать, он немножко про другое. Городок имени Баумана, и все вот приходят и говорят, ну, сидите, тут вы нам все про царскую усадьбу рассказываете, про Алексея Михайловича Петра, а городок имени Баумана, какое-то несоответствие, да? Но самое любопытное, что на службе Алексея Михайловича в 17 веке был Николай Бауман. То есть полный теоско-революционер.
И значит, можно сказать, что а мы тут слегка переименовали, это уже не Николай Эрнестович Бауман, а это мы в честь Петровского Баумана.
Ну да, ну мы так, конечно, не говорим, но понятно, но это просто какая-то вот такая совпадение, коллизия, потому что мы помним, что рядом была немецкая Слобода, об этом вспоминали, да?
И в этой... А там же, кстати, и Бауман тоже почил.
И в этой, да-да-да-да-да, кстати, и в этой немецкой Слободе в 17 веке были всякие иностранные специалисты на службе русского царя, и в том числе военные специалисты. И вот артиллерист Бауман, он такого немецко-датского происхождения, приехал из немецких земель, потом после отставки в России, когда получил отставку, он уехал в Данию. Значит, вот он был на службе Алексея Михайловича. Он, кстати говоря, был на хорошем счету и сделал хорошую карьеру. Помню, что тогда шел конфликт, да, с Речью Посполитой, что, в общем-то, специалисты были нужны в военном деле. И Николай Бауман – это не только революционер 20 века, это еще и... военный специалист на службе Алексея Михайловича. Вот так вот.
А как музей появился?
Как музей появился? Любопытнейшее обстоятельство. Здесь было несколько подходов к снаряду, как говорится. Вот Петр Дмитриевич Барановский, наверняка мои коллеги, когда рассказывали про Колумбскую...
И мы неоднократно про Петра Дмитриевича в целом в наших программах
говорили,
конечно.
Я думаю, говорили, да, слушатели тут... помнят, конечно, про Петра Дмитриевича.
Сложно
который настолько активную жизнь прожил, что вот помнят его и в Москве, и в самых разных других регионах страны. Так вот, Петр Дмитриевич Барановский был в том числе в Измайловской усадьбе, конечно, да, и у него были идеи отделить Покровский храм от корпусов Богоделия. То, что он, кстати говоря, сделал в Коломенском, потому что он там тоже разделял старинные здания и более поздние. Он хотел, чтобы вот если там 17 век, чтобы он был в 17-м, да, и к нему более поздних пристроек не было. Значит, и Петр Дмитриевич Барановский, он в том числе исследовал окрестности острова и нашел и сохранившуюся часть Измайловского дворца. Мы помним с вами, что дворцы были деревянные, их разобрали, но местные жители, как всегда, приберегли кое-что в своем хозяйстве. Но если дворец разбирают,
так всегда бывало,
понятно, что пойдет, что-то да. останется от этого дворца. И вот одну из дверей, там не стул, там не мебель какую-то, а дверь из царского дворца была сохранена жителями села Измайлово, там, где сейчас недалеко от острова находится церковь Рождества Христова. Ну так вот, значит, Петр Дмитриевич Барановский тоже вот эту тему как бы музейного... музея и острова он рассматривал, но в тот момент... И, кстати, после Петра Дмитриевича тоже было несколько попыток, в частности, мостовую башню хотели сделать вот этим первым музеем. Она действительно очень хорошо такая вот яркая, нарядная, так сразу привлекает внимание, и вот были какие-то идеи создания музея уже в 20-30-е годы. Но документы есть, они найдены, но даже если и был музей, то, скорее всего, он существовал недолго, потому что были проблемы с финансированием. Вот это вот время, первое десятилетие советской власти, 20-30-е, и много краеведческих музеев появлялось у нас в стране, но вот какие-то, что называется, пробивались дальше, росли, развивались и прочее, вот это как Коломенское, да, оно же тоже Петром Дмитриевичем было, музей Коломенское основан в 1923 году, но, а некоторые вот, ну, просто по финансированию было достаточно скудное, и какие-то музеи быстро сворачивали свою деятельность. Так что вот... полноценное освоение вот уже этой территории как музейной, оно началось в конце 20 века. Сначала на эту территорию зашел Государственный исторический музей.
Он там частично продолжает находиться.
И он продолжает находиться, потому что там сейчас находится фондохранилище Государственного исторического музея. Мы помним, что огромная коллекция, наверное...
Часть фондохранилища, понятно,
часть, да, часть, конечно, часть фондохранилища и архив тоже... потому что вот эти корпуса, да, они были приспособлены под эти цели. Ну, а еще на острове появились реставрационные мастерские, которые, кстати, тоже находятся до сих пор, но, опять-таки, был институт спецпроект реставрации еще с советских времен, потом он претерпел несколько реорганизаций, и так что вот эта вот реставрационная деятельность сохраняется, но уже в несколько сейчас, наверное, усеченном виде. Так вот, получается, что вот такая вот какая-то музейно-реставрационная специализация, она уже появилась в конце 20 века, а наш музей который я представляю, Московский объединенный музей-заповедник, он появился на этой территории в 2007-2008 годах. То есть там первые вот документы оформлялись в 2007 году, потом пошли уже тоже реставрационные работы, приспособления под музейные нужды. И вот наш музей, музей объединенный Коломенское-Измайлово, он сейчас на Измайловском острове выставочную работу проводит и экскурсионную, и просветительскую, скажем так, шире. Концерты иногда устраиваются и так далее.
А выставки где проходят?
Выставки проходят сейчас в корпусах богадельни, которые стоят по периметру бывшего государева двора. То есть вот если мы гуляем по Измайловскому острову, мы говорили, четыре здания 17 века, башни и собор, о которых упоминали на прошлой передаче, и государев двор. Но государев двор сейчас это вот такой прямоугольный двор, его форма сохранилась со времен Петра, то есть вот я всегда говорю, что длина, ширина, планировка, все вот как при Петре. Но сами здания по периметру. Изначально это были здания хозяйственные, ну, как всегда, да, вот как, так же, как и в Коломенском. Вот есть дворец, а вокруг него всякие там погреба, кухни и так далее. Вот эти вот здания царские не сохранились. Но на их месте, вот прям с сохранением этой формы государева двора, Константин Тон, когда создавал богадельню, он построил уже здание богадельни. Причем он, кстати говоря, помнил, что здесь была царская усадьба, конечно, и он так немножко стилизовал под 17 век, чтобы вот была там отсылка, да, к 17 веку в том числе. Там наличники окна сделал вот такие, ну, может быть, не прям 17-17, но некоторая стилизация была. Так вот, в этих зданиях сейчас находятся наши выставки и вообще музейные пространства, потому что у нас помимо выставок там проходят, например, интерактивные программы для детей, для взрослых, где не просто экскурсии, но и с элементами театрализации. Проходят, как я уже сказал, концерты, музейные занятия, мастер-классы, лекции, причем посвященные разным абсолютно эпохам истории Измайлова. Ну, конечно, такая яркая страница — это царская усадьба, но мы говорим и по времена богадельни, вот лекции у нас существуют, и в том числе коллеги там из отдела образовательных программ у нас создали такое красивое, интересное пространство, коммунальная квартира. Вот казалось бы, да,
даже так,
казалось бы, да, то есть кто-то вот все ждал, когда из коммунальных квартир переехать в свою собственную, а сейчас это уже для многих воспринимается как какая-то вот история, но недалекая вот, далекая история там Петра, Алексея Михайловича, а история достаточно близкая, вот ассоциация какие-то с поколением бабушек, дедушек, и вот я много раз видел, как современные дети заходят и смотрят коммунальную квартиру, в которой, знаете, телефон, ну, вот с дисковым набором номера, казалось бы, да, но вот мы это в детстве все помним.
Я еще помню дисковый с буквенным
сочетанием. И буквенный, конечно, да, а вот для ребят, которым там, например, 8-9-10 лет, для них это уже история, причем история такая близкая, которая вызывает живой интерес. Но это вот я просто иллюстрация к тому, что мы в основном говорили про царскую усадьбу, и, конечно, у нас основная экспозиция на территории Измайловского острова посвящена царской вотчине, там можно посмотреть вот на этот интереснейший комплекс хозяйственный, как выглядел виноградный сад, как то, о чем мы с вами не успели упомянуть, там стекольный завод был.
Почему по стекольный завод говорили, а?
Да. И таким образом приходите к нам. А, еще интереснейшая есть выставка из изразцов. Мы уже говорили, что памятники Измайловского острова, они украшены изразцами богато, а у нас в коллекции музея около 14-15 тысяч изразцов, там постоянно пополняется коллекция, и вот часть этой огромной коллекции, крупнейшей в России, мы тоже выставляем на Измайловский остров. Это красивейшие произведения искусства.
Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был Иван Федорин, заведующий сектором отдела экскурсии экскурсионно-художественных программ Московского объединенного музея-заповедника Коломенское-Измайлово. Говорили мы о истории Измайлова от Петра до, можно так сказать, что от Петра Первого до музея. И про музей тоже поговорили. Прощаемся с вами, до новых встреч. Спасибо, всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».